Александр Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мои нижайшие поклоны. Я хочу сначала поблагодарить вас за то, что вы согласились. Вы очень занятой человек и очень много трудитесь, и времени найти достаточно мало, но позволили вот несколько часов уделить времени нашим зрителям и мне для того, чтобы мы могли с вами пообщаться на тему вед, важности этого знания для современных людей сегодня. Насколько веды и знание вед нужно современному человеку сегодня?
Сегодня острая необходимость есть в таких знаниях. Веда — это буквально, если переводится, то это знание, ведать. Ведомый, ведущий, ведун — это знание. Это путь. Но что это за знание, чем оно отличается, скажем, от других видов знания? Это знание, основанное на природе людей. На природе людей и на их развитии, их духовном развитии. То есть природу можно использовать в двух направлениях. Либо можем деградировать со своего уровня, на котором мы находимся, такое случается, либо прогрессировать, либо оставаться, ну, на той же платформе. Так вот, три варианта существует. Веды, во всяком случае, оберегают от падения нравов, знания, качеств человеческих и отношений. Это минимум, минимум. То есть мы должны хотя бы держаться на какой-то культурной основе человеческой и с нее подниматься выше, 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 выше до осознания абсолютной истины. Это вот ведическое знание.
Александр Геннадьевич, вот вы говорите, что знание вед – это основа, и это очень важно для того, чтобы хотя бы сейчас оставаться на том же уровне, минимально, да? То есть не падать, не деградировать, что, в принципе, очень часто сейчас мы видим, случается во всем мире. Культура отношений утрачивается, культура семейная, да, семейного очага, она утрачивается, культура поведения и так далее. Если мы изучаем веды, как вообще ведическое знание может помочь нам, допустим, в понимании своего предназначения, своих каких-то основных задач? Дело в том, что вопросы предназначения – это очень частые вопросы, которые задают вот такие искатели истины, часто приходят к астрологии, чтобы найти в своей натальной карте вот этот путь, свое предназначение. И часто люди путают призвание со своим предназначением, что не всегда бывает тождественное. И вот как веды могут именно осознать и понять, в чем же мое предназначение?
Веды дают то и другое. И призвание, мы должны понимать свои предназначения. Но, конечно же, нужно различать эти вещи, несомненно. А предназначение у всех людей одно – это духовный рост, это саморазвитие, это самопознание, это у всех. То есть культура у всех людей одна, по сути, да, с этой точки зрения. А вот предназначение, природа может отличаться. Скажем, так же, как профессии существуют, или различные уклады жизни, разные могут быть у людей. Согласно ведам, есть варнаша мадхарма, то есть четыре есть уклада духовных, четыре профессиональных. Основаны на возрасте человека, его духовном возрасте и материальном, и на его, как бы, ну, качествах,
способностях,
да, профессиональных. Есть простые рабочие, это предназначение, ну, призвание человека. Он любит работать, любит что-то делать руками или строить, вот, воплощать что-то. Есть торговое сословие, которое любит заниматься бизнесом, увеличивать богатство, там, заботиться о земледелии, производства какие-то организовывать. Они очень любят это делать по природе вещей. Так они мыслят, так они чувствуют. То есть они созданы для этой цели. Да? Есть управляющий класс людей. Они могущественные, они могут иметь власть. То есть они могут, да, организовывать общество. И есть класс интеллектуалов, или их называют еще учителей, это священники, учителя, философы, то есть такой интеллектуальный класс, которые должны знать цель конечную всего общества. Зачем мы это вот работаем, зачем мы бизнесом занимаемся, зачем мы управляем, с какой целью. Все должны иметь одну и ту цель. Тогда возникает гармония между этими неравными классами. Классы-то неравные, бедные, богатые, то есть есть властные, не имеющие, не имеющие власти. Равенства нет материального. А духовная цель определяет, что у нас одна цель, равенство в цели. перед целью мы все равны, перед законом Бога мы все равны. И за это духовное развитие отвечают уже уклады, такие как первый уклад жизни – это ученичество, второй – семейная жизнь, третий – отход от семейной жизни, и последний – это фаза полного бесстрашия, отречения от мира. Вот, четыре фазы духовного развития и четыре, значит, категории вот, профессиональных укладов. Это Варнаша Мадхарма, она описана в древних ведах.
На этих четырех уровнях правда, что мы можем гармонично развиваться, и не каждый, скажем так, человек может дойти до четвертого уровня, вот это же отречение после того, как он выполнил все свои обязанности семейные, так сказать, и дальше он уходит в отречение. Каждому ли дается такая возможность? Или, например, кто-то может выполнять свои вот обязанности или свою дхарму, да, на там, уровне, скажем, семейном, и дальше не продвинуться?
Да, это уже относится к уровню желаний человека. Mm-hmm. Каждый может достичь совершенства в этой жизни. Это вопрос желания. Но не у каждого есть такое желание сильное, да? Может быть, отчасти людям интересно узнать, что такое совершенство, так полюбопытствовать, да? Это тоже маленькое желание есть. У всех людей есть интерес к абсолютной истине, там, или о Боге задумываются, или о Вселенной они думают, или о смысле жизни думают. Это естественно. Но только люди с сильным желанием достигают совершенства в этой жизни. Уже за одну жизнь. Если это желание главное у них.
Вот затронув тему варнашрамы, да, или вот для многих понятней кастовой, да, какой-то системы, но это, наверное, более грубо звучит, но больше люди сталкиваются с этой формулировкой, наверное. Правильно ли, если, допустим, человек рабочей профессии или специальности, возможности, у которого есть таланты, как вы сказали, создавать что-то руками, допустим, да, творить, что-то производить, может ли он выполнять работу, допустим, вот интеллектуальной, да, сферы, допустим, как мы говорим, брахманической, высшей, да, касты, или стать, например, очень хорошим управленцем? Насколько в современном мире актуально это? Потому что существует такое мнение, что сейчас очень сильно смешаны все эти, вся эта система смешана, и поэтому человек, который должен трудиться, допустим, в наемном каком-то труде, он очень хороший исполнитель, вот он может стать руководителем чуть ли не там, какого-то государства. Нормально ли это? И можно ли, допускается ли это вообще?
Это варнаша мадхарма, это устройство, которое мы упомянули, оно сравнивается с телом человека также. То есть тоже четыре основные части. Это вот несущий класс, это рабочий класс. Это опора всего общества, они вот при помощи труда все это создают, да, поддерживают. А живот – это сословие торговое, оно обеспечивает энергией все тело. Руки управляющие, голова – это интеллектуальный класс людей. И прогресс общества заключается не в том, чтобы ноги стали головой, или руки стали головой, или что-то еще, а чтобы каждая часть тела выполняла свои функции честно, без зависти. То есть ноги не заведут голове, и так далее, желудку, то есть вот эта гармония. И тогда в этом случае, если мы отдаем предпочтение знанию, глазам в этом теле, ведь все органы тела, они действуют согласно тому, что видят глаза, подчиняются этому. Нет глаз, мы не можем ни двигаться, ничего сделать. Значит, мы выбираем того, кто видит истину, и идем за этим классом. И таким образом, передвигаясь в этом направлении, все тело достигает цели. Без исключения. Да. И ноги, и руки, и живот, и голова. Сейчас, они неотделимы, на самом деле.
Сейчас просто очень модно, вот, наблюдая так за тенденциями молодежи, да, современных вот людей, которые пропагандируют везде, что ну, вот какая-то работа, допустим, наемный труд, это... Ну, вообще, не то чтобы недостойная деятельность, а ну, вообще никто так не должен делать. Вот прям буквально. Все должны ну, быть вот такими свободными работниками, работать только сами на себя, там, по несколько часов в день. И вот я представила такую идеальную, в кавычках, картину мира, когда некому управлять там, поездами, некому, допустим, заниматься земледелием, выращивать овощи, там, зерно. И все, ну вот все интеллектуально занимаются каким-то интернетом, и вот все общество таким становится. То есть, ну это, по идее, это такая утопичная
это идеализация. Антагонизм между классами возникает, когда есть зависть между людьми, между классами. Капиталисты, они не любят коммунистов, коммунисты не любят капиталистов. Воплощение жадности – это капитализм, воплощение зависти – это коммунизм. Вот эти два качества конфликтуют всегда. Именно поэтому нужно духовное развитие человеку, чтобы именно убрать зависть в обществе людей. И поскольку существует эксплуатация, то люди не хотят ни на кого работать. Потому что, по сути дела, их обманывают.
Правильно, да? Из-за
эксплуатации. Система, она построена сейчас на конкуренции и эксплуатации. То есть кто-то просто делает себе успех за счет других. Не нравится, увольняют, то есть не заботятся о людях сейчас в достаточном степени, как это ведомо предписано. Потому что капиталист – это вот этот самый бизнесмен, желудок. Его обязанность по предписанию вет – заботиться о своих подчиненных, рабочих, как о собственных детях.
Кормить их, то есть.
А как о собственных детях. Вот о чем речь идет. То есть богатый заботится о небогатых людях. Разумный о неразумных людях. То есть есть семья в обществе. Вот что такое варнашрама дхарма. Из нее сделали кастовую систему, которая эксплуатирует людей. И извратили.
Мы можем вернуться к такому сознанию, даже, наверное, можно сказать. Мы можем вернуться к пониманию того, что все-таки может так существовать общество, и мы можем быть успешны, каждый на своем месте.
У нас нет другого выхода, иначе мы, ну как, уничтожим друг друга. На земле люди будут уничтожать друг друга. Они не остановятся. Пока есть зависть и жадность, зависть. Люди не остановятся.
Но прежде всего, материальный аспект, правильно? Зависть именно она в контексте больше материального. То есть я хочу наслаждаться так же, как он. Почему он наслаждается, да, больше чем-то, а я меньше, да?
Ну, то есть я не люблю тех людей, которые лучше меня и выше меня, и лучше устроены. То есть мне не нравятся эти люди. Почему не нравятся? Потому что нет отношений. Эти люди тоже, я им тоже не нравлюсь. Себе. Я для них, ну, неразвитый человек. У меня нет ни денег, ни положения в обществе. Почему я должен с ним общаться вообще? Вот эта зависть и ложная гордость разрушает все. Вот в семье, если взять ребенок, да, рождается какой-то, ну, слабый, мы же не отрицаем его, не изгоняем из семьи.
Никакой
мы же не эксплуатируем его, мы, наоборот, больше заботимся о таких, да, детях. Ну, то есть разумный, сильный заботится о тех, кто менее разумен. Семья. И тогда пробуждается любовь. А это и есть смысл. И цель главная. То есть я могу быть и не ученым человеком, но иметь большую любовь. А могу быть ученым человеком, но не иметь любви. Что ценнее? Вот тут нужно взвесить. Нужно восстановить ценности в обществе.
Есть такой вопрос. Буквально вот недавно одна подписчица задала вопрос о дхарме. И именно попросила задать его лично вам. Что вы можете сказать о том, правильно, как именно переводится и значение дхармы? Потому что, как она сказала, много инфо-цыганства и всякой информации в интернете абсолютно разноплановой и непонятной ей. Дословно она хочет понимать, что такое дхарма. О чем это?
Дхар значит держать. Дхарма – то, что все держит. То, на чем все держится. Давайте разберемся, на чем же все держится. Если вы строите дом, какой материал берете? Песок? Песка достаточно?
Песок. Нет.
Цемент. Он не будет держать, так? Это дхарма. Дхарма песка вот такая, вы не используете песок. Вы берете камень или кирпич, или бетон, что потом твердеет и становится. Это дхарма. Дхарма – это свойство природы, опять же. Тигр, скажем, у него дхарма, природа. Он природный убийца и мясоед. Он плотоядный. Это его дхарма, природа. И дхарма не осуждается. Тигры не будут судить за это. Если он опасен для человека, понятно, мы охраним жизнь человека. Но в природе мы туда не вмешиваемся. Он там ест олени, другие живые существа. Это нормально для тигра. Камень взять, он твердый. Он не должен быть жидким или мягким. Иначе это уже не называется камень. Или как Иисус говорил, если соль перестанет быть соленой, что вы с ней сделаете? Вы выбросите. То есть она дхарму не исполняет. Она должна быть соленой, так. Давайте разберемся. Если тигр мясоед, камень твердый, вода жидкая, воздух вот такой должен быть. Это все вот природа то, что держит нас, да? И в этих пропорциях еще должно быть так, чтобы все вот взаимодействовало. То какова же дхарма человека, чтобы не нарушить это вот эти пропорции, гармонию? Какова же дхарма человека? Кто он? Твердый, мягкий, мясоед, вегетарианец, мудрый или тупой, животное он или человек? И что такое человек? Давайте дхарма, в чем ее природа? И мы увидим, что у человека есть роль, которую не заменит никто из живых существ. Никакой материал, ни тигр, ни олень, ни слон. Это его любовь и мудрость. Это прерогатива человека. Это его настоящая дхарма. Значит, если у человека нет ни знания, ни любви, человек ли он по дхарме? По виду человек, по форме. Угу. По дхарме нет. Поэтому образные поэты говорят, как Крылов, там собираются животные, это образы людей, называем, используют. Угу. И объясняют вот эти все вот пороки. Адхармичные, недхармичные. То есть человек не должен быть ослом, не должен быть собакой, не должен быть верблюдом или свиньей, или обезьяной. Он должен быть человеком. Тогда нужно разобраться и создать образ. Кто такой человек, включая мужчину и женщину еще. Причем не такой простой вопрос.
Да, вот к этому вопросу я как раз хотела сейчас подойти. Относительно семейных отношений и дхармы, которая касается непосредственно мужчины и женщины. Ведь дхарма есть общечеловеческая, как вы сказали, но есть еще и вот такая, да, градация. Мужчина и женщина по своему устройству, по своей природе очень разные. Можно сказать, разные существа, да, хотя оба человека. Так вот, в чем различия эти? И расскажите о дхарме, которая вообще женская и мужская, чем они отличаются?
Они всегда будут отличаться, никогда не будут равными материально. Но суть всех живых существ одинакова. Не только мужчины, женщины, любого вида жизни. То есть между человеком и муравьем разницы никакой нет с точки зрения внутренней духовной энергии. То есть как душа. Как душа. Душа то же самое. Форма тела разная может быть. До неузнаваемости. То есть просто шок можно. Как это муравей и человек одно и то же. В голове не умещается. Ну, обычно, да, людей, да. Которые не знают природу духа. Одна душа, она вот маленькая, это живое существо. Она может заполнить тело человека, тело муравья, тело микроба и тело всей Вселенной. Одна душа. То есть нужно разобраться в природе духа. Поэтому, когда мы рассматриваем только мужчину и женщину, мы никогда не сможем понять, ну, их как бы смысл единства, потому что много конфликтов, непонимания, разные природы же все-таки.
Постоянные.
Да,
это
да.
Это одна из самых важных.
Пока не откроем духовную составляющую. В этом и смысл брака. Освещается духовно брак. Угу. С этой ответственностью. Что в процессе, подразумевается, что в процессе этих отношений, воспитания детей, и мать, и отец, то есть накладываются обязанности высокие, да, в обществе, люди познают дух. Так создается гармония в обществе. Это с духовной точки зрения мы все равны. С материальной никто не равен.
Угу. То есть вот современные, да, сейчас такие тенденции, которые прям иногда даже мы можем видеть, это больше такое влияние Запада, о том, что человек рождается, имея определенный пол, определенную природу тела уже, но говорится о том, что он может ее выбрать в процессе жизни. То есть выбрать, кем ему быть. Не в профессии, естественно, а быть ему мужчиной или женщиной. То есть это вот такой абсурдный немного момент.
Это искусственный выбор, воображаемый. Это как, да, в театре. Хочу вот играть эту роль, я выбираю эту роль. Но природа дала уже основу. Она остается.
Ее невозможно изменить.
Нет, невозможно. Ее можно испортить только. Угу. Если не по назначению использовать, она испортится. Поэтому, то есть, это
ввиду
неполезная
чего,
вещь.
Ввиду чего это появляется? Вот такие странные, да, тенденции изменения полов, какого-то единения мужчин и женщины, там, отсутствие различий, да. Почему это возникает в умах, ну, современных людей в некоторых культурах, скажем так?
Потому что утрачивается дхарма. То есть люди сейчас не понимают величия женщины и величия мужчины. В чем заключается их величие, могущество? Утрачено могущество.
Можете рассказать об этом немного поподробнее? В чем заключается это величие и основа?
Ну вот смотрите, Ману Самхита говорит, после Бога поклоняйтесь матери. Понимаете, какой это уровень? Это как нужно относиться к матери, да? Что после Бога поклоняйтесь матери. В Коране говорится, рай под ногами твоей матери. Склонишься ногам матери, увидишь рай. Он там, под ногами твоей матери. Угу. То есть вот это значение материнской энергии, оно после Бога первое в этом мире. Самое возвышенное, самое чистое. Это сегодня утрачивается, потому что люди делают что угодно. Аборты, разводы, то есть женщины эксплуатируют мужчины. Это стало культурой. Используют женщину для чувственных наслаждений. Все. Мы больше ничего не видим. Была же такая информация или передача, какой-то американец, он спрашивал вот этот вопрос у людей, кто mm-hmm. такая женщина. Mm-hmm. Не мог ответить на вопрос, вот такая женщина, в чем ее предназначение. Но вот это просто как хочешь использовать женщину. Mm-hmm. И мужчина тоже, ну, какая разница, что ты хочешь, то и делай, так и понимай.
Понимает ли современная женщина, иногда так активно выступая за какие-то вот равноправия, да, пытаясь как-то соревноваться с мужчинами даже в физической силе?
Это ложный путь. Понимаете? Это материально, чисто внешний ложный путь.
Природа
это создает конфликт между мужчинами и женщинами и вызывает недоверие. Отражается на браке, где муж и жена не доверяют друг другу. Ну, какое может быть доверие, если они идут в ЗАГС и расписываются, и в том же ЗАГСе потом могут развестись, в том же заведении? Используют тот же самый закон. Брак нерушим. Это написано в Писании. Что муж и жена – это одно тело. Как вы их разделите? Значит, сегодня мы уже не говорим о муже и жене, мы говорим об особях. Особь может спариться
животное.
И развестись.
Это уже животный
вот о чем.
Уровень.
Да, это животный угу. уровень. Потому что если о браке говорить, о положении мужа и жены, не мужчины и жены, а мужа и жены, не может быть разрыва. Не бывает такого.
Александр Геннадьевич, насколько сейчас, вот на мой взгляд, например, мы вот в Академии нашей Сарасвати очень часто говорим о четырех регулирующих принципах. Мы говорим об этих принципах даже для тех, кто не погружен в какую-то, допустим, ведическую культуру глубоко, а говорим о том, что вот эти принципы, они могут создать более счастливую жизнь, соблюдая их человеку, ну, дать, да, можно сказать, гарантировать более счастливой, чем несоблюдение их. Насколько эти принципы сейчас важны, и если можно, расскажите про них поподробнее. Может ли эти принципы соблюдать любой человек, причем любой религии?
Это зависит от его духовной силы. Эти принципы – отказ от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр и от незаконного секса. Даже в браке, да, есть понятие незаконный секс. Даже в браке он регулируется. Эти четыре ограничения невозможны, если человек на материальной платформе находится. Невозможно. Поэтому, если людям сейчас предложить вот именно вот эти принципы, то мы нарушим покой в обществе просто. Скажут, ну, бесчеловечно. Ну почему?
Я так не хочу, нас, я так привык.
У меня психика расстраивается, да, если не получаю то, что вот я привык получать. То есть у них стресс начинается у людей. То есть нужна замена. Это же чувственное наслаждение какие-то, какой-то вкус жизни, да? Особенно сексуальная культура сегодня очень ярко распространена. Вот если так мгновенно отрезать, люди будут в шоке просто. Будет бунт настоящий. Я помню, когда-то в 90-х годах на какое-то время издали в России сухой закон.
Да,
я помню этот момент.
Да, было. Даже я
помню, был на Урале жил тогда. Да. И вот в Челябинске, то есть водку выдавали в какие-то там часы только ограниченные. Все. И такая толпа собралась, что задавили несколько человек насмерть. Представьте. Это не решает вопросы. Это вызывает только напряжение.
А как то мы заменить можем?
Духовная культура. То есть женщины, мужчины и женщины могут общаться на духовном уровне. Там все автоматически регулируется. Это счастье выше, чем вот эти физические просто вот контакты. Физические контакты, в конце концов, опустошают их разум. Они делают жизнь потом скучной, привычной. Это первый медовый месяц, а потом нам хочется смотреть на кого-то другого. Измены начинаются. Они стимулируют себя искусственно, начинают. То есть вот эти все извращенные вещи. И Западный мир показал, да, что они уже в однополые браки есть. Сколько там, 30 форм брака у них там и с животными, и с людьми, и с детьми. То есть я даже не хочу это подробности рассуждать. Это вот этот путь. Вот он. Когда мы в браке не регулируем эти отношения. Нет духовной составляющей. Нет этого вкуса. И таким образом они очень быстро надоедают друг другу. До отвращения. Это все неправильное использование сексуальной энергии.
Вот я немножко перебью. Например, мне непонятно, есть морально-нравственные ценности. Вы говорите про духовные ценности. Они сильно разнятся? Или мы можем сказать, что морально-нравственные ценности – это и есть какой-то духовный аспект? Если мораль существует в браке, то, например, человек может, ну, не может никогда переступить, да, через себя там, или через свои принципы, если он, допустим, считает, что верность в браке, в супружестве – это вот основа всех основ. Вот в чем здесь разница?
Мораль и духовность – это разные вещи, правда? Угу. Это разные вещи. Угу. Морали, конечно, недостаточно. Если духовность, значит, непосредственный контакт с Богом, с личностью Бога. Это свидетель, высший разум, это высшая нравственность, тот, кто сверху оценивает все в абсолютном смысле слова. Вот эта вот богобоязненность – это вот как бы начало только духовности, только начало богобоязненности. То есть это вера в Бога. То есть почему мы не можем разойтись? Потому что мы перед Богом скрепляли союз, поэтому нам нужно как-то научиться жить с Богом вместе. То есть люди ищут, да? Они, конечно, ссорятся, они притираются, да? Но они учатся, они в конце концов находят этот путь. И в конце жизни они благодарны друг другу, что выдержали все это, прошли это и дошли до конца. Вот. И другим пример показали, да, что трудная жизнь, но в соответствии, значит, с законами и правилами и духовностью. По воле Бога это просто произошло. А если нет Бога, то люди ищут комфорта. Никто не видит, это мое дело вообще. Бога же нет. Угу. Нет свидетелей. Я могу убить свою жену, как это случилось недавно.
Да.
Это все безбожие. Это все одна и та же тема. А если у человека есть связь с Богом, автоматически восстанавливается мораль. Естественным образом. Потому что Бог заботится обо всех равно. Не только это обо мне, да, забота, если я молюсь Ему. О моей жене, о моих детях, о соседях, о собаках, о всех живых существах, формах, которые созданы. А одинаково заботится. То есть я начинаю понимать уже жизнь по-другому. Не с точки зрения своего потребительства, эгоизма, а с точки зрения уже общего эго, да, великого эго, божественного эго.
Но ведь меняется вообще отношение в обществе между людьми, между супругами, между даже человеком и животным, когда человеку кажется, ну, животное, что это там, подумаешь, оно неразумное, там, и можно с ним делать все, что хочу. Меняется отношение, если мы представляем, что в каждом живом существе, как вы сказали, есть душа, вот эта вот одна десятитысячная кончика волоса, и это одинаковые, ну, можно сказать, дети Господа, да? Что как я, его ребенок, так и любое другое существо тоже является его...
Это духовная детём, эволюция. Да? Это сегодня, скажем, это вот животное. Угу. А оно перевоплощается, душа. Она идет по лестнице эволюционной и достигает постепенно формы человека. То есть я уже прошел этот путь. Снизу вверх. То есть я не спустился сколько-то духовного мира, я вот снизу вверх прошел, достиг этой формы жизни. Теперь мне дается право, скажем, да, быть вот на этом уровне, высоком уровне. С какой целью? Чтобы я вред причинял тем, кто ниже, как писал Есенин, да, что и зверёк, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Вот чем я был счастлив, он говорит. Что любил природу, любил женщин, конечно, но он зверьё, как братьев меньших, никогда не бил по голове, насилия не совершал. Это счастье. И как бы веды обучают, как жить без насилия в итоге, полностью. Это великая наука. Потому что мир материальный, он соткан из насилия. Просто едите что-то, это уже, да, кого-то мы едим. Mm-hmm. Вот это культура, вот это великая наука.
Александр Геннадьевич, скажите, можно ли изучать веды, ведическое знание людям разных, так сказать, религиозных конфессий? Это очень частый вопрос и очень частый камень преткновения у многих, кто уже проникся, вот открыл свое сердце, уже говорит, я читаю мантры, там, маха-мантру читаю, но вот я боюсь обидеть Бога, ну или как-то еще по-другому выражается, совершить какой-то вот неблагочестивый поступок в духовном аспекте, как бы, или предав свою религию. Вообще, кто может изучать веды? И могут ли все изучать веды?
Вообще, в конце концов, религию нужно оставить. Потому что нас интересует даже не сама религия, а цель религии. Конечная цель религии. А конечная цель всех религий одна и та же. То есть в конечном итоге религия одна, в конце концов. Мы начинаем с разных как бы, мест, разных культур, с разных стран. Есть ислам, есть христианство, есть буддизм, есть разные точки отправления. Но цель всех религий, потому что они о Боге об одном говорят, что Бог единый, это обрести любовь к Богу. Вот это и есть настоящая уже религия, вечная наша религия души. Поэтому учиться нужно, нужно познать Бога и полюбить Его. Как вы это сделаете? При помощи веры, или при помощи ислама, или при помощи христиан. Но на это надо сделать. Вот наш путь. И в той точке мы все встретимся. Угу. Там мы не мусульмане, не христиане.
Ну, то есть те, кто, скажем так, говорят о том, что ну, вот какой-то другой религиозный путь, он неверный, он более плохой или еще какой-то, это значит, что эти люди не достигли еще божественной любви или осознания того, кто такой Господь на самом деле.
Может быть, для них он неверный, потому что то, что пища для одного, я для другого. Люди же разные, разного уровня люди. Угу. Если человек готов, скажем, сразу же поступить в аспирантуру, если он на таком уровне, угу. пожалуйста, иди в аспирантуру. Зачем тебе идти в среднее образование получать, скажем? Угу. Но если ты не готов к аспирантуре, то найти нужно твой уровень. Твой класс, да, куда ты пойдешь учиться. Религии представляют различные как бы, уровни. То есть заповеди могут отличаться, да, в разных. И Иисус, Он же дал более высокие заповеди, например, чем были до Него. Потом прошел пророк Мухаммед, и тоже дал свои заповеди, согласно месту обстоятельств. Только этим отличается. А цель у всех одна и та же. Поэтому выбирайте, какие заповеди вы можете применить. Если вы не можете отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от незаконного секса, если у вас нет еще такой духовной силы, выбирайте свою ступеньку, с которой вы можете подниматься до более высоких стандартов. Не завидуя другим людям. То есть не нужно сравнивать религии.
Это на другом уровне.
Сравнивать религии – это завистики. Угу. Это зависть. Угу. Они даются пророками не для того, чтобы сравнивать их и сталкивать религии, а для того, чтобы люди следовали этим заповедям. Вот выбирайте по силам свой путь. Угу. Но идите к Богу. Цель должна быть одна. Цель. Тогда у нас не будет конфликта. Бог-то один.
Очень часто делятся таким мнением или своими переживаниями больше. Часто женщины, что, допустим, мой супруг мусульманин, а мне так хочется алтарь дома и установить на алтарь ну, хотя бы изображение или там какой-то мурти Кришны или Ганеши, но супруг просто гневается и раздражается, потому что согласно исламу, да, то есть никакие изображения Господа ну, не должны, значит, присутствовать, и нельзя на них медитировать. Медитируется в голове как бы, да, но опять же медитируется на образ. Но так или иначе, вот такие вот конфликты, но оба идут к Богу. То есть супруг совершает намаз регулярно, а супруга вот читает мантру Ганеш или Махамантру. Вообще можно в этих случаях как-то примириться? Что для этого нужно сделать?
Примеряют качество. Качество. Есть верующие трех уровней духовные люди. Mm-hmm. Каништа, Матхьяма, Уттама. На санскрите так их вот классифицируют. Каништа – атикар, это квалификация духовная, атикар, атикар называется. Каништа означает, что человек еще не имеет духовных качеств, имеет веру в Бога. Он выбирает какую-то религию и уже практикует, но качеств духовных еще не имеет. И на этом уровне ему кажется, что все другие религии неправильные. Только его, Бог только в его религии. И он обычно немножко агрессивный по отношению к другим направлениям. Непримиримый.
Фанатичный, да?
Непримиримый, да, фанатичный. Угу. Это каништа атикар.
Это первый уровень, мы можем
первый
сказать,
уровень, да?
Угу.
Первый уровень веры будет вот еще конфликтами какими-то междурелигиозными сопровождаться. А второй уровень уже не конфликтный. То есть нужно продвигаться дальше. Матхьяма, значит, на середине находится. Он уже имеет и материальные нравственные качества приобрел, и уже духовный опыт имеет, чистый духовный, угу. нематериальный, неконфессиональный, угу. а именно общение с Богом. И он видит, что духовные люди всех конфессий, если они духовные, они имеют одинаковые качества. Они имеют добродетель, имеют мудрость, они имеют любовь, они сострадательные. То в чем разница? С точки зрения качества не видит разницы, он дружественно относится на этом уровне. И Уттама – это уже уровень пророков, которых мы не называем ни мусульманами, ни христианами. Христос – не христианин, не мусульманин. Пророк Мухаммед – не мусульманин и не христианин. Ислам переводится как преданность. А Христос сказал «возлюби Бога» – то же самое. В Гите говорится тоже «предайся Богу» – то же самое. Видите, никакой разницы, кажется, нет. Просто разные материальные обстоятельства.
На разном языке говорят. Как
да, но это Уттама видит так. Он друг всех живых существ. Ну, а Каништа, которых много, может быть, на вот таких начинающих верующих, они конфликтные. Конфликтные.
А как-то женщина может... Вот есть конкретный вопрос, на который мне было, честно говоря, сложно ответить, потому что каждый, ну, каждая ситуация, она очень индивидуальна. Но если категорически один из партнеров, допустим, против повторения мантр или, допустим, установки алтаря дома, что вообще делать вот в таких случаях?
Ну, надо индивидуально познакомиться с этой семьей, потому что это может быть временное обстоятельство. Человек просто пока еще, ну, предвзято слышал что-то дурное, допустим, об этих мантрах или об этом методе, или пока не понимает, да, смысла этого всего. То есть немножко нужно знания, почитать вместе, послушать, пообсуждать, походить, поучиться, и придет все в норму. Ну, а бывают в редком случае, к счастью, редко, настоящие демоны, которые, ну, на самом деле очень злые люди. Это проблема. Тут я не знаю, что сделать.
Даже религиозные, да?
Да, ой, бывают очень страшные вещи, конечно. Но это редко, слава Богу. В основном касается дела неведения.
Незнание просто.
Незнание, да, просто незнание. Сейчас
понимает.
Люди современные учатся в институтах. Ну, как? Они уже знают, что такое высшая математика, другие измерения физики, там, о Вселенной знают. Не на основании Писания, уже они такие более развитые. Поэтому вопрос, как бы, именно образование помогает. А если говорить человек, который сужен только вот своим писанием, он может даже опасен быть очень. Малейшее различие, он становится агрессивным.
Ну, то есть, другими словами, просто больше с любовью объяснить или рассказать, да, о том, что это за знание, и что оно не может навредить каким-то образом семье или навредить другой вере, допустим, или вере вот партнера.
Вредят они сами друг другу, не религии. И тот, и другой, может быть, может навредить. И тот, кто ислам исповедует, может навредить. И тот, кто ведическую культуру, тоже может навредить своим фанатизмом. Одинаково. Но он вегетарианец, начинает тоже насаждать вегетарианство. Тоже проблема будет. Тут нужно как-то разумно вот найти какой-то гибкий путь, постепенный, да, терпеливый, с уважением. Нужно уважать все религии. И суть в чем, что если вы принимаете полностью какое-то писание, какую-то вот религию выбрали искренне сердцем, это хорошо. Но это также подразумевает, что должны также уважительно ко всем писаниям относиться духовным, которые о Боге говорят.
Тогда это показывает уровень уже.
Да, постепенно увидите, что писание одно на самом деле. Просто в разных формах. Это одна и та же религия. Потому что они тот же Бог.
А с чего можно начать? Часто люди приходят и говорят, я вот чувствую, изучаю астрологию, изучаю натальные карты, понимаю, что это что-то намного глубже, это куда-то прямо какая-то бездна, это не просто там какие-то планеты, рассказывающие о характере и судьбе человека, что это намного глубже, это о многом, да, говорит. И я хочу начать вот какую-то духовную практику, какую-то. Но в интернете сейчас очень много и медитации, и какие-то доски желаний, и чего-то. И все люди воспринимают это как духовная практика, это духовность. Вот если я медитирую на Мерседес, наклеенную у меня на доске желаний, это, ну, я же медитирую, это духовность.
Духовная практика.
Духовная практика, да. Вот, Александр Геннадьевич, расскажите, что есть настоящая духовная практика или какие медитации, с каких медитаций можно начинать для того, чтобы начать свой рост?
Ну, если говорить об астрологии, то сейчас мне помогите немножко.
Да-да.
Солнце что-то дает человеку?
Ну, конечно, дает.
Как планета, да?
Тепло, само Солнце.
Ну, вот астрологический фактор Солнца.
Астрологический? Нет, а в астрологическом факторе это просто показатель чего-то.
Ну, что она дает?
Личность показывает, то, как мы светим.
Влияние оказывает, да, вот эти светила нас, звезды оказывают влияние, да, на рождение, на ход жизни, верно же, да? Марс что-то какое-то влияние оказывает, Солнце оказывает, Венера, Сатурн, что там еще?
Каждая планета.
Меркурий. Их 9 планет,
и
да?
И Раху Кету есть.
Раху
такие,
Кету,
да, два есть, демона.
Два демона. Видите, вот они что-то нам дают, да? С какой-то целью, да, они влияют на нашу жизнь, на наши судьбы, они определяют наш путь, также помогают нам, да? Вопрос еще один возникает. А что дает Земля, где мы живем?
Очень часто такой вопрос задают. Почему мы Землю не рассматриваем в астрологическом смысле?
Вот тут и нужно понять, как использовать все эти знания на Земле. Угу. Как их используют на Солнце, это другой вопрос. И на Венере тоже как-то используют. Там тоже есть везде живые существа. Мы, как физические люди, должны знать об этом, что жизнь есть на всех планетах, в разных формах. И там есть как бы тоже свои дхармы, свои религии, свои законы, свои правила.
Свои астрологии.
Какие, да, что мы на Земле должны делать? Предназначение Земли нужно осознать. Что вы не превращали потом все эти науки в демонические. То есть на Земле можно стать демоном, можно стать святым. Земля дает выбор. На Солнце вы не можете стать демоном. Туда попадают только очень возвышенные души. Туда демоны никогда не попадают. Сюда попадают и демоны, и святые. И формируются здесь до конца уже. Куда вы пойдете? На Солнце отсюда, на другую или на более высокую планету. Решается на Земле, вот в этой судьбе нашей. Поэтому нужно понять, как же мне использовать свой гороскоп земной, живя на Земле именно. Если я использую астрологию для того, чтобы машину приобрести или медитирую, чтобы машину, это демоническая форма поклонения. То есть я порчу эту науку ведическую. Так она и испортилась.
Так сейчас
называется, смотрите, кайтова дхарма. Религия, преследующая материальные эгоистические цели. Это ложная религия называется, обманная религия. Вот что на Земле происходит.
Если мы изучаем йоги-астрологию как высокодуховную науку и применяем эти знания не только об устройстве нашей судьбы и нашей какой-то природы, но и об устройстве Вселенной и о том, как нам интегрироваться в эти процессы земные, ведь мы все равно обусловленные души, и мы должны свой, скажем так, срок дожить, да, доработать его, то когда мы используем свою натальную карту, знание планетных периодов, именно во благо не только себе, но и, допустим, окружающим, да, мы можем понять свое предназначение, призвание через эту натальную карту, увидеть свои слабые стороны, сильные стороны, работать над качествами характера, тогда мы улучшаем и качество жизни свое, в принципе, да, то есть мы становимся более счастливыми. Если, допустим, человек раздражительный, он гневливый, но он знает об этом, он видит через карту, и он понимает, что это качество ему нужно как-то трансформировать, улучшить, да, четко, тогда наука становится божественной и действительно несущей силой.
Полезной, да. Ведическая, это как раз ведическая наука. Она помогает продвигаться человеку, освобождаться от всего лишнего. К этому даются примеры простые такие. В сердце человека живут и грызутся две собаки. Одна черная, другая белая. Вопрос, какая победит? Астролог покажет, да? Вот есть черная собака, у тебя есть белая собака. Они грызутся. У тебя есть конфликт, у тебя есть дурные и хорошие качества вместе одновременно. Какая же победит? Та собака, которую ты будешь кормить. Она и победит.
Правильно, астролог, он скажет, что должна победить обязательно хорошая собака. И что для этого сделать, чтобы
вот,
она победила?
Вот это настоящая наука. Вот это наука. А это не наука. Если она помогает деградировать людям, это не наука. Это безбожие.
Александр Геннадьевич, и последний, заключительный вопрос. Вот всем нашим зрителям, подписчикам, кто интересуется глубоко и долго ведической астрологией, кто является астрологом уже, кто дает консультации и хочет помогать другим людям понять себя, осознать себя. Какие бы вы дали наставления или как вы считаете, какими качествами должен обладать настоящий джотиш, именно астролог, ведический астролог? Какие это качества?
Шамо дамата пашавачам кшантир арджавам эвача янавигьянастикьям. Вот они описаны в Бхагавад-гите, 18 глава, 42 текст.
18 глава,
18:42. Это качество брахмана. То есть астролог — это брахман. Это брахман. Это тот, кто знает различия между материей и духом. И там описывается качество его именно деятельности. Что это такое? Шама — первое качество. Это умиротворенность. То есть он мир в душе устанавливает людям, миротворец. Никогда не поддержит конфликты. Все конфликты любые он может умиротворить. Такие знания, такие качества у него. Также люди приходят в мятежном умонастроении к астрологу, разобраться в жизни, скажем, у них проблемы. И что делает он? умиротворяет, он приводит все в гармонию, объясняет, просветляет, проясняет. Это браман. Не то, что он как бы усиливает беспокойство. Гробовой гвоздь забивает в гроб, да, и говорит, тебе конец, вот видишь, у тебя карта какая, да, ужасная.
У вас три развода
вообще.
В карте.
Да, развод там у тебя, и смерть там у тебя, и болезни, все, у тебя есть, иди отсюда. Зачем ты мне нужен такой материал? Вот, любой гороскоп, он полезен для человека, если правильно его использовать. Все, что есть у нас, это ценность, если правильно использовать. Mm-hmm. Дама означает, что он может управлять своими чувствами, он контролирует свои чувства, он не должен быть жадным. Mm-hmm. Он должен делать выгоду из своей профессии. Браманы жили в прошлом на подаяние, не на зарплате, а то, что люди дадут, как они отблагодарят, как они оценят, на то он и живет, mm-hmm. браман. Он не будет ставить какие-то ставки и бизнес делать, проценты какие-то начислять и прочее. А шамот, дамо, тапа означает, что он аскетичен в питании, в сне, то есть он умерен, да, в своей жизни. Шаучам, он чист, внешне и умственно чист, он независлив и внешне чист, чистой одежды, омовения делает, то есть за гигиеной он чист. Шантир, он терпелив. Ржавам эвача, то есть религиозен также. Яновигьян, он мудрый и знающий. Гьяна — это знание, а вигьяна, гьяна-вигьяна — это мудрость. Значит, может применить эти знания великие. Вот эти качества описываются, изучать нужно их там. Там есть комментарии, то есть нужно читать Священное Писание. Тогда вы будете готовы принять на себя миссию. Не просто профессию, да, где вы зарабатываете деньги, а целую миссию на вас возляжет. Такая вот великая, да, ответственность. То есть вы станете человеком значительным в обществе. Да, людей, как примером для всех, важным очень. Через вашу жертвенность, через ваше служение, через ваше бескорыстие и глубокие знания и сострадание к людям. Вот это астролог.